Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши радиослушатели. Я приветствую всех вас на нашей «Школе православия», на уроках по истории поместных православных церквей. Сегодня у нас второй урок. Я напомню, что на первом нашем занятии, которое было неделю назад, мы поговорили с вами о начальном периоде в истории сербской православной церкви. Мы начали большой блок, посвященный истории балканских православных церквей. Мы сказали, что сербская церковь ведет свою историю буквально с апостолов, потому что первыми проповедниками Слова Божия, Святого Евангелия были святые апостолы Андрей Первозванный, святой апостол Тит, Павел. Начиная с них, начиная с их проповеди, были образованы на территории Балкан первые христианские приходы, первые христианские общины появились. А что касается самой сербской церкви, то она появилась практически в то же самое время, когда появилось и сербское государство. Произошло это в конце XII, начале XIII века. За первые два столетия своего существования, за XIII и XIV столетия, сербская церковь, в общем-то, достигла небывалых высот. Основатель сербской церкви, святой Савва, национальный сербский герой, который очень почитается, причем почитание его отражено не только в церковной традиции, но и в фольклоре, в легендах, в сказаниях. Так вот, святой Савва организовал церковь, и мало того, что он организовал церковь, он и спросил у константинопольского патриарха автокефалии, независимости для национальной сербской церкви. И вот с тех пор, с 1219 года, с момента провозглашения автокефалии сербской церкви, она и ведет свою историю. В середине XIV века сербская церковь была возведена даже в ранг патриархата, поэтому мы можем говорить о сербской церкви как о сербском патриархате. Сегодня мы продолжаем говорить о сербской церкви, и сегодня мы поговорим об османском периоде в истории Сербии и церкви. Турки-османы начинают появляться у границ Сербии еще во второй половине XIV века. Переломным здесь является 1389 год, когда состоялась знаменитая битва на Косовом поле, которая навсегда запечатлеется в памяти сербского народа, в песнях и легендах потом. В результате этой битвы сербы проиграли, и северное сербское княжество стало вассалом турецкого султана. И сербские правители в конце XIV, первой половине XV века стали зависеть от турок. Но, несмотря на это, они продолжали, конечно, поддерживать политические и культурные связи с Константинополем, со столицей Византии, но, тем не менее, судьба Сербии была уже решена. Впоследствии поражение в Косовской битве стало началом падения, упадка сербского царства. Окончательно Сербия потеряла независимость в 1459 году, и в политическом отношении она почти на 400 лет попала под власть Османской империи, Османского владычества. Я думаю, излишне говорить о том, насколько сложным стала жизнь славянского населения, православного населения, которое оказалось под властью турок, под властью ислама. Турки на протяжении всех 400 лет, на протяжении всего владычества на Балканах, не забывали напоминать сербам, что сербы и по языку, и по религии стоят безмерно ниже завоевателей. православные сербы были поставлены в точно те же самые условия, в которых находились другие православные люди, проживавшие в самых различных уголках Османской империи, греки, допустим. Сербы были обязаны платить два главных налога в пользу турок. Это поземельный налог и подушная подать. Эти два налога, которые взимались в Османской империи со всех немусульман, со всего немусульманского населения. Янычары, это турецкое войско, беспощадно грабили православное население, отнимали у христиан жен и дочерей. Тяжесть положения приводила к тому, что более слабые православные сербы стали принимать ислам. Но более сильные в вере люди считали, что для них понятие православия, и вот это очень важно, понятие православия тождественно понятию народность. Поэтому отказаться от православия для серба означало отказаться от своей народности. Если человек изменял вере, это значит, он изменял своей нации, своей родине, своему языку, своим корням, своей исторической памяти. Поэтому православие и церковь было тем самым фактором, первым фактором, которое помогало держаться сербам, которое помогло сохранить им свою культуру, свой язык, саму себя как нацию. Османский период очень интересный и очень разнообразный по своим проявлениям на Балканах. Дело в том, что тяжесть исламского гнета иногда приводила к тому, что сербы, ну, во всяком случае, часть из них, была вынуждена эмигрировать в другие регионы, чтобы, по крайней мере, частично избавиться от мусульманского натиска. Настолько сильным, настолько кровожадным был этот натиск и был этот прессинг. Так вот, в конце 17 века около 40 тысяч сербских семей покинули Сербию и ушли на север Хорватии. Там возник анклав, диаспора сербских переселенцев, которые организовали там новый административный центр церковной жизни. Дело в том, что возглавлял это переселение никто иной, как сербский патриарх Арсений III. Именно под его предводительством караван сербских семей, я напоминаю, что их было 40 тысяч, это огромное количество человек, двинулись на север. И вот обосновавшись в Хорватии, в 1694 году сербы во главе со своим духовным лидером, патриархом Арсением, организовали Карловацкую митрополию. Была еще и другая волна переселенцев. Вторая волна переселенцев ушла в Венгрию. Произошло это чуть попозже, в 18 веке. И переселение это тоже происходило под предводительством духовного лидера сербов, следующего патриарха Арсения IV. Хорватия и город Карловац, в котором была основана новая сербская митрополия, новая сербская епархия, находились на территории Австро-Венгрии. И вообще австрийская монархия в то время, да и практически на всем протяжении своей истории, не была государством определенной нации или конфессии. Она также не была и единым государством. Недаром Австро-Венгерскую империю напоминали лоскутной империей. Так вот, ввиду постоянных боев с турецкими пограничными отрядами, австрийские власти ценили военные способности прибывших и расселяли эмигрантов в пограничной области. И вот сербы, которые переселились в Хорватию и находились на пограничной территории, австрийское правительство стало их использовать как некий буфер между своим государством и Османской империей. Тем не менее, митрополия, которая была организована сербами в городе Карловац, это была единственная епархия византийской или греческой традиции, ну или православной традиции, так, наверное, будет лучше сказать. Что касается церкви, которая находилась на турецкой территории, на, собственно, сербской, то ей, конечно, пришлось нелегко. Центр, изначальный центр сербской церковной жизни находился в городе Печ. И Печская патриархия, в начале передачи мы сказали, что сербская церковь была возведена в ранг патриархии еще в XIV веке. Так вот, Печская патриархия испытывала удар за ударом. Во-первых, патриарший престол полностью оказался в руках греков. Дело в том, что когда турки-османы стали полновластными хозяевами в сербских землях, единственными носителями православия в Османской империи были греки. Подавляющее большинство греков проживало в Константинополе тогда еще. Поэтому на патриаршую православную кафедру сербскую турки стали направлять греков. Стали направлять греков, а греки были чужим народом для сербов. И сербские епархии, конечно, и в основном монастыри от этого очень страдали. Ну а во-вторых, в 1766 году турецкий султан Мустафа III по настоянию константинопольского патриарха Самуила отдал распоряжение о полном подчинении сербской патриархии, находившейся в городе Печ, Печской патриархии, Константинополю. Сербская патриархия потеряла свой высокий статус и стала митрополией обычной. С епископских кафедр были удалены все архиереи сербской национальности, и их места заняли греки. Вообще, османский период в истории сербской церкви характеризуется особо активным стремлением греческой иерархии эллинизировать сербов. То есть греческий язык и греческая культура стали проникать в школы, в образовательную систему, письменность стал целенаправленно проникать греческий язык. В начале XIX века в Сербии произошли два крупных национально-освободительных восстания. Первое восстание началось в 1804 году, а второе восстание произошло в 1815 году. Эти два восстания были направлены на признание Османской империей прав Сербии на автономию. Проще говоря, сербы начинали воевать уже за восстановление национальной независимости. И вот первым требованием сербов было восстановление, если не полной независимости, то, по крайней мере, автономии, широкой самостоятельности. Произошло два восстания, но более удачным было второе восстание 1815 года, когда сербский князь Милош Обренович обратился к константинопольскому патриарху и правительству Османской Турции с просьбой о предоставлении автономии как Сербии, так и сербской церкви. И вот через 15 лет, в 1830 году уже, благодаря требованиям российского правительства, сербы смогли получить внутреннюю автономию и церковную автономию. Поэтому мы можем говорить, что в 1830 году произошло восстановление Сербии как политического образования, как государства, и одновременно произошло возрождение, восстановление сербской церкви. Причем как митрополиты, так и другие епископы должны были отныне выбираться из сербского духовенства, а не из греческого, как это было раньше. Первым сербским митрополитом, главой возрожденной сербской церкви, стал Милетий Павлович. Окончательно судьба Сербии и сербской церкви решилась во второй половине XIX века. После окончания русско-турецкой войны, которая произошла в 1877-1878 годах, согласно Берлинскому мирному трактату, Сербия получила полную политическую независимость от Порты, стала полностью самостоятельным государством. Вслед за этим стал вопрос и о полной церковной независимости. В 1879 году Константинопольский патриарх Иоаким издал грамоту, по которой сербская православная церковь получала полную автокефалию. Ну, а точнее, она ее не получала, а восстанавливала. Потому что все-таки мы увидели с вами, что в XVIII веке произошло незаконное такое лишение сербской церкви независимости. Поэтому необходимо говорить о восстановлении автокефалии все-таки, а не о предоставлении ее. На рубеже 19 и 20 столетий сербская церковь включала в себя 5 епархий. Высшая церковная власть по-прежнему принадлежала архиерейскому собору, который состоял из епархиальных архиереев во главе с митрополитом. Нужно заметить, что по-прежнему главой церкви оставался митрополит, а не патриарх. В церковном богослужении в Сербии употреблялись книги, которые были главным образом напечатаны в России. Сербское духовенство не получало жалования из казны, а содержалось на добровольные и обязательные приношения прихожан. Священники пользовались правом участвовать в политической жизни Сербии. Они могли быть избранными в депутаты народной скупщины. Помимо, собственно, церковной жизни в Сербии, мне хотелось бы сказать еще о церковной жизни в Черногории. Дело в том, что во времена османского ига, во времена турецкого господства, сербская церковь существует как бы в трех регионах. Вот мы говорим, что, безусловно, с приходом турок центр сербской церкви продолжал оставаться в городе Печ, Печская патриархия, которая в XVIII веке была упразднена и подчинена грекам. Но, тем не менее, это вот был один из регионов, где сербская церковь существовала. Вторая веточка сербской церковной жизни продолжалась в Австро-Венгрии, вот в том самом городе Карловац, куда эмигрировали 40 тысяч сербских семей во главе с патриархом Арсением III. И, наконец, еще один православный регион, еще одна веточка сербской церкви находилась в Черногории. Черногория — это небольшое государство, которое находилось и сегодня находится на берегу Адриатического моря. Это было очень небольшое государство, там жило племя, которое насчитывало 40 тысяч человек всего лишь. И вот с приходом турок эти черногорские племена решительно встали на защиту своей земли. Не желая попасть под османское иго, они сформировали братство защитников своей веры и родной земли. Причем центром сопротивления туркам стал православный монастырь черногорский, который находился в городе Цетинье. Здесь на всем протяжении османской эпохи, можно сказать, было своего рода такое партизанское движение. Черногория практически никогда не была завоевана османами, потому что действительно на протяжении всего османского периода черногорцы самоотверженно защищали свою землю. Здесь очень интересно сложилась церковная и политическая жизнь, которая коренным образом отличалась от Сербии, которая находилась под османским игом, ну и от того самого православного прихода и от епархии, которая образовалась в Карловаце. Дело в том, что в начале XVI века в Черногории сформировалась теократическая монархия, когда политическая и церковная власть находились в руках одного человека. С 1516 года высшая политическая власть в Черногории стала принадлежать митрополиту, главе церкви. Черногорские митрополиты, помимо своих прямых духовных функций, занимались гражданскими и военными делами. Такая форма правления, теократия, просуществовала до 1851 года, когда церковная власть снова была отделена от светской. Хотя и после разделения властей, уже во второй половине XIX века, митрополит все-таки продолжал пользоваться огромным авторитетом в стране. Так вот, давайте немного поговорим об этих черногорских митрополитах, одновременно правителях, одновременно военачальниках, одновременно полководцах. Наиболее известными правителями Черногорского княжества в османский период были митрополиты Даниил, это был основатель династии Негашей, а также митрополит Петр, Петр I его называют, это рубеж 18-19 веков, и митрополит Петр II. Вот эти три митрополита, три правителя, Даниил, Петр I и Петр II, явили себя беззаветными защитниками свободы Черногории, и они неоднократно одерживали победы со своими войсками над турками, отстаивая одновременно и политическую, и церковную независимость. В частности, митрополит Даниил, основатель, повторяю, династии Негашей, Черногорской династии, он проводил политику укрепления единства Черногории и устранения межплеменной вражды. Митрополит Даниил учредил общечерногорский судебный орган, который назывался «Суд владыки Даниила». Во время его правления начались контакты Черногории с Россией. Россия неоднократно оказывала Черногории денежную помощь. В 1796 году следующий митрополит, Петр I, впервые издал письменный судебник «Свод законов для Черногории». В судебнике были заключены постановления, например, против измены Отечеству, против уголовных преступлений, убийств, краж, постановления, касающиеся обязанностей священников и народных старшин. Причем очень интересны нормы, которые касаются измены Отечеству. Мы говорили уже с вами, что в османский период понятие «серб», ну, понятие нации, понятие национальности, оно было тождественно понятию православия. Если ты серб, то значит православный. Если ты православный, то значит серб. И измена вере была равнозначна измене Отечеству. Точно так же измена Отечеству трактовалась как измена вере. Так вот, в судебнике митрополита Петра I любой человек, который изменил Отечеству, предал Черногорию, был подвержен церковному проклятию, а гражданским судом приговаривался к смертной казни с истреблением дома вот этого изменника. Вот какой суровый был закон. И, в принципе, этот закон, вот эта суровая норма, она несет на себе дух того времени, потому что сохранение веры и на основе этого сохранения своего народа, оно было самым главным. Тем более черногорцев было не так много. Вот этот независимый от турок османов самостоятельный такой островок, конечно, его нужно было сохранить. Я напомню, что черногорцев было очень немного, к началу 19 века их было всего 55 тысяч. Поэтому сохранить народ было необходимо любыми силами. Ну и поэтому, видимо, объясняется суровость таких норм, содержащихся в судебнике. При Петре I, при вот этом же самом митрополите, Черногория официально получила независимость от Османской империи. Дело в том, что номинальная зависимость все-таки была, вот, а полная официальная независимость была провозглашена уже при Петре I. На сербский язык был переведен Новый Завет Петром I. Было основано множество школ начальных. Поэтому не случайно, что после кончины за свои великие поистине дела Петр I Негаш был канонизирован Черногорской церковью. Его преемник, митрополит Петр II, был основателем и классиком современной сербской литературы. Его замечательная поэзия до сих пор считается непревзойденной по своему мастерству. В целом, как мы видим, политика черногорских митрополитов была направлена на сплочение народа, на борьбу с турками и защиту своей родины. И я повторяю, что это имело добрые плоды, так как до самого освобождения Балкан от владычества османов черногорцам, как никакому другому болгарскому народу, в отличие от болгар, сербов или румын, черногорцам удалось сохранить свою независимость, как политическую, так и церковную. Разумеется, существуя в условиях изоляции, черногорская церковь материально была слишком бедна. Сами церкви были небольшие, а духовенство носило более чем скромное облачение. В 1904 году впервые в истории Черногорской церкви был утвержден устав Святейшего Синода и устав православных консисторий, что говорит о хотя и небольшой, но достаточно стройной и оформленной структуре церковной организации в Черногории к началу XX века. Вот так интересно и удивительно сложилась история церкви в Черногории в османский период. Итак, дорогие друзья, сегодня мы рассмотрели с вами, каким образом разворачивались события в Сербии, в сербской церковной истории на протяжении 15-19 столетий, в османский период. Период был сложный, период был трагичный, но тем не менее в конце 19 века, как мы увидели, произошло восстановление независимости как Сербии, государства, так и сербской православной церкви. На следующей передаче мы поговорим об особенностях истории сербской православной церкви в 20-м столетии. Ну а на этом я сегодня с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго.